Значит, как всегда, по пятницам наше общение проводится в таком ракурсе. Вы задаете вопросы, я на них вам отвечаю. У меня оставались еще вопросы с прошлых наших общений, на которые я не ответил. Поэтому я с них начну наше сегодняшнее общение. Один вопрос Нины Сешкаралы, если я правильно понял, так как написано, как будто бы Сешкаралы, да? Я уже записал себе, значит, сегодня в свой списочек, да, вопросов. Если будет время, я сегодня уже отвечу. А так вообще просто имейте в виду, да, можете вопросы писать. И вот уже, если включена конференц-комната, можете уже до начала написать вопросы, да. Можете в конце написать. Если вы в процессе тоже записываете вопросы, я их тоже просматриваю, копирую и все равно, как говорится, копирую и вставляю в этот документ Word, где у меня вопросы обычно хранятся, на которые я должен ответить. Ну, кое-кто мне присылает по скайпу, кое-кто мне присылает еще и по электронной почте вопросы. Неважно, каким способом я на них отвечаю. Значит, первый вопрос, с которого мы начнем наше сегодняшнее общение, это вопрос Николая Сешкар-Алы. Вопрос следующий. Было ли образование церкви адвентистов седьмого дня Божьей волей? И второй как бы вопрос. Елена Уайт в то время была за церковную организацию. Ну, я начну отвечать на вопрос твой, Николай, как говорится, со второго твоего вопроса, да? Ты пишешь, Елена Уайт в то время была за церковную организацию. Что хотел бы я сказать, чтобы вы меня правильно поняли? Я уже неоднократно говорил, сейчас повторюсь, организация, в смысле организм, где должно быть все организовано, где должно быть всегда все слажено, это просто необходимость для любой церкви, если она, ну тем более, претендует на то, что она является церковью Божьей на земле. То есть, то, что Елена Уайт была за церковную организацию, я в этом абсолютно не вижу ничего плохого. То есть, я пример вам приведу. Даже небольшое собрание, пусть там 5, 7, 10 человек собирается. Если, конечно, такая атмосфера домашняя, и нет споров, и нет разногласий, и нет дрязг никаких, да, ну, может, там не стоит какую-то организацию создавать, но, тем не менее, я хочу сказать, если там есть Дух Христа, если нету споров, если нету организации, то как бы и нет необходимости, чтобы был кто-то там старший обязательно, потому что тут уже за старшего как бы Христос. Люди его чувствуют, люди его понимают, люди его слышат, поэтому не спорят, не ругаются, умеют выслушать друг друга, умеют правильно высказать свою точку зрения без каких-либо претензий или каких-либо амбиций, да? То в таком случае как бы вроде бы не надо ничего там официально сотворять. Она как бы организация и так есть. Организованность есть, дисциплина есть, есть какой-то дух, свойственный организму как бы живому, да? Поэтому, что я могу сказать? То, что Елена Уайт была за церковную организацию, это в принципе хорошо. Кстати, хочу сказать, что в организации, что она существует как организация, организованное сообщество людей, абсолютно нет ничего плохого. Армия должна быть организована, в школе, на уроке, в классе должна быть организация, должна быть дисциплина, должен тот, кто быть, тот, кто проводит урок, те, кто слушает, да? На предприятии обязательно организация должна быть этого процесса рабочего, да, производственного. В государстве должна быть организация. В этом ничего плохого нет. Я понимаю, почему иногда возникают такие вопросы, что организация это вот как что-то плохое. Я вам уже говорил, когда мы, вот кое-кто из нас уже прошел такой путь, ну попал под жернова церковного порядка, да. я сейчас не буду вдаваться в детали. Бывает, иногда мы и заработали, что мы нас, как говорится, жернова потерли и выбросили, да? Но что хочу сказать, я сейчас не об этом буду говорить. И некоторые, почувствовав на себе церковный порядок, ну, как бы пришли к выводу, что церковного порядка в церкви как бы не должно быть. Вот должно быть какое-то такое своеволие. Я уже тоже не один раз говорил, церковный порядок необходим. Конечно, если нет внутренней у нас дисциплины, нет духовности, нет умения говорить, умения задавать вопросы, нет у нас умения проводить собрание так, чтобы собрание не превращалось в базар, то о церковном порядке, вот так, знаете, очень часто говорить, как бы и нет необходимости, да и не нужно. Но в силу того, что все-таки бывают разные люди, вы, наверное, сами это слышали, и мне приходилось это видеть. Приходит кто-то в церковь и начинает с места выступать во время проповеди. А что, нельзя еще, знаете, вот с такими заявочками, да? Ну, я вам хочу сказать, во-первых, некрасиво. Где идет какое-то собрание, там собрание как бы единомышленников происходит, да? Есть какой-то порядок, есть ведущий, есть тот, который смотрит за очередностью выступающих. Но должно быть все благопристойно, красиво, умно, потому что у нас цель в любом собрании – это не просто спорить, не просто выяснять отношения, не просто ломать копья друг от друга. Любое собрание, оно имеет, ставит перед собой какую-то задачу. Если собираются верующие, они хотят чему-то научиться. Поэтому, да, можно задавать вопросы, но опять-таки, нужно смотреть на ситуацию. Далее, если это свободное общение, можно задать вопрос, или такое типа, можно мне вопрос задать. Да, да. Ну, может, ведущий там скажет, что, извините, пока вот давайте мы вот этот вопрос окончим, потом перейдем к другому. Ну, тогда подождите. Но я скажу, что и церковный порядок, и церковная организация, одно без другого, ну, как бы, не могут существовать. Это необходимые атрибуты. И если есть, будем говорить, те люди, которые не понимают культуры поведения, хотим мы, не хотим, нравится, не нравится, но организация должна быть. Далее, церковный порядок должен быть. Я сказал вам, что кое-кто из нас, испытав на себе и организацию, и церковный порядок, как бы до сих пор имеет такую оскомину, да, как бы на языке. И мы думаем, не нужен церковный порядок, не нужна как бы организация. Я вам должен сказать, что, и уже тоже говорил, я никогда не был против милиции. Но я против милиции, если милиция берет взятки или пристает к людям и вымогает деньги. Я никогда не был против суда и никогда не буду. Но всегда есть оговорка. Суд – это место, где должно быть справедливо решено какое-то дело спорное. То есть, если в суде действительно без взяток, как должно быть, определяется преступник и приговаривается к какому-то наказанию, я всегда за. Так оно и должно быть. Но если судья берет взятки, иногда бывает, кого-то надо посадить, ему позвонили, вот этот человек должен сидеть, а он не заслуживает этого, то да, я в таких случаях говорю, да, я против суда. Когда в церкви церковный порядок для того, чтобы, извините, существует для того, чтобы кому-то закрыть рот, для того, чтобы никто никогда не услышал другого мнения, кроме того, кто, ну, там, будем говорить, за старшего в церкви, да, если церковный порядок просто кого-то третирует, как, допустим, и суд обыкновенный и мирской, да, то, конечно, я против церковного порядка. Но, говоря против церковного порядка, я имею в виду, я против порядка вот в таком его применении, да? Но не вообще против церковного порядка. Я вам что хочу сказать, что по сути, конечно, порядок, если даже я говорю, я против порядка, да, если он не ко благу, не для славы Божьей, не для познания истины, а для защиты, допустим, каких-то интересов или чьей-то власти в церкви. Да, я против. Но когда даже я говорю, что я против церковного порядка, вот такого, в таком его применении, то я что имею в виду, что это не значит, что я буду выступать вот так поперед того, кто говорит, допустим, проповедь, да, или буду на повышенных тонах с кем-то ругаться, или в споры, как говорится, начну заводить, да. Нет, я все равно понимаю, да, я, в общем, не согласен, тем не менее, я должен вести себя нормально, культурно, как подобает нормальному человеку. Кстати, хочу сказать, мы вот люди вот собираемся, да, не знаю, там за всех однозначно нельзя сказать, но в общем я скажу, что мы, наверное, хотим быть все-таки не лишь бы какими верующими, а быть настоящими верующими, то есть духовными. И я говорил, что духовный человек, будем говорить, говоря другими словами, интерпретируя вот это слово «духовный», да, обозначает умный, рассудительный, тактичный, вежливый, порядочный, организованный, да. Поэтому я вот говорил, что, допустим, да, я тоже пострадал и не один раз от церковного порядка и от церковной организации. Не один раз пострадал. Но я ни разу не помню в своей жизни, да никто мне никогда не напоминал, чтобы я вот так дерзко где-то что-то кому-то приставал, нахально, допустим, говорил во время проповеди, нарушал бы просто какой-то там регламент общения, да. Нет, просто у меня было мнение, когда было право говорить, я его говорил без претензий. Я никого ни против кого никогда не настраивал, тем более против пастыря, да. Да, у меня было мнение, да, я его аргументировал, да, его боялись, потому что очень трудно было что-то внятно объяснить, что я не прав. Я говорил, вот написано, пожалуйста, мне хотелось бы услышать объяснение, прав я или не прав, куда вот этот стих деть, допустим, да. Но я говорю, я пострадал от церковного порядка, но я не против него. Я его не нарушал. Да, мне там приписывали, что, допустим, там, я против церкви. Нет, говоря о недостатках церкви, это не значит, что я против церкви. Тем более, если я против церкви, я бы из нее ушел. Но я не уходил. Даже когда меня попросили, Саша, не хочешь ли ты куда-нибудь уйти или перевестись, я сказал, что я вас, родненьких, до второго пришествия не оставлю. Так что я говорю, не беспокойтесь. Хотя при этом я не нарушал никогда дисциплины церковной. Поэтому я так буду говорить, что учитывая, что мы все-таки стараемся быть духовными или хотя бы стремимся, думаем об этом, да, то церковная организация, церковный порядок, порядочность, дисциплинированность, ответственность, умение сказать, что сказать, как сказать, в какой ситуации это должно быть нам присущим, если мы хотим быть духовными, то есть умными людьми. И, кстати, хочу сказать, вот наше поведение – это первый показатель, вообще мы духовные или не духовные. Да, нам хочется быть церковью, нам хочется вот тоже, чтобы о нас знали, что вот мы церковь. Но я вам говорил, я говорю, давайте не будем называться, давайте жить свято, давайте стараться так, чтобы Бог показал людям, кто на самом деле мы. И пусть люди скажут, пусть Бог скажет, но не мы. Так вот, я говорю, для того, чтобы Бог когда-то что-то сказал в наш адрес доброе, то надо стараться жить, а не объявлять себя какими-то, да. Или, я вам уже говорил, что если бы и была какая-то уже организация, то я вам скажу, что она просто необходима. И необходим церковный порядок. Конечно, там не надо его, как говорится, через слово вспоминать. И если у нас будет порядочность и дисциплинированность изнутри исходить, да, то церковный порядок, он так сам по себе будет существовать, да. Будет и уважение, будет и почтение, будет и какая-то там нормальная дискуссия, да, а не спор, и поэтому там говорить о церковном порядке как бы и нет смысла. Но мы должны действительно быть организованными. Кстати, хочу сказать, для того, чтобы чего-то достичь, а церковь это определенное количество людей, которые объединены какой-то целью, да, высокой духовной. Так вот, для того, чтобы достичь, ну, если не будет вот организации, не будет какой-то дисциплины, не будет распределения каких-то там, будем говорить, ролей, да, вы сами понимаете, хаотично ничего никто никогда не построил и не достиг. Надо спланировать, надо как-то там, будем говорить, какие-то обязанности, может быть, поделить, да, надо, чтобы было и какое-то руководство, и у руководства какой-то авторитет, конечно, не надуманный, а заслуженный, да, но порядок должен быть, вы помните, да, Бог не есть, Бог не устройство, то есть, как бы, организация это устройство, Бог не есть, Бог не устройство, но мира, обратите внимание, когда мир, там все слажено, там все гармонично, там все взаимосвязано, да, там мир, там взаимопонимание, там один целостный организм. Кстати, мы говорим с вами уже на протяжении, кажется, 5 или 6 суббот, вот, да, по поводу того, являемся мы церковью или нет. И я многие вопросы эти затрагиваю, да, так что завтра, я думаю, мы еще продолжим, думаю, что это уже будет последнее общение на эту тему, да. Так я там тоже именно говорю о том, что церковь – это тело, и в теле все органы настолько организованы, взаимосвязаны и гармонично функционируют, да, вот потому это общество людей и называется телом, где глава Христос, а все люди – это члены, и у каждого из нас свои какие-то определенные функции и способности. Поэтому я за церковный порядок и за церковную организацию и дисциплину. Только это должно исходить не извне при помощи чего-то жезла, как навязанные какие-то институты, да, а должно исходить из нашей внутренней духовной культуры. Это по поводу церковной организации. Поэтому то, что Елена Уайт была за организацию, я вам говорю, в этом ничего плохого нет. Плохо именно то, что организация не за истину, да, и церковный порядок, который в этой организации защищает, оправдывает преступника, оправдывает заблуждение, не желает выслушать нормально высказанное мнение по поводу Библии, да, вот тогда, да, я против организации такой, потому что эта организация, как, извините, организованная преступная группировка, это тоже организация, но это та организация, которая мешает людям жить, поэтому я за организацию, но организация должна быть и церковный порядок должны быть и существовать для того, чтобы торжествовала библейская истина, а не вот я сказал и так будет. Далее, вопрос Николая. Было ли образование церкви адвентистов седьмого дня Божьей волей? Ну, что я хочу сказать? Ну, допустим, можно кто-то бы сказал, что нет, не было Божьей воли. Я бы задал вопрос, а почему? То есть, заметьте, как бы в вопросе что? Образование церкви, ну, имеется в виду, как бы организации. А если бы не было организации? Один одно, другой другое, третий третий, а я считаю так, извините, у нас была бы помесь, как я говорю, бульдога с носорогом и синицей. Одни на языках говорят и считают, что так должно быть, да. Другие говорят, не надо это. Третьи говорят, что благодать это, значит, незаслуженная милость, да. Другие говорят, что это Святой Дух. Иные говорят, что закон отменен. Иные говорят, что закон не отменен. И кто хочет, тот то и говорит. Вы поймите меня правильно, ну, бардак был бы страшнейший. Никто никогда бы ничего не достиг. Я сейчас не говорю о том, что во что церковная организация, когда-то образованная, во что она сегодня превращается. Это уже, как говорят, вопрос другого порядка, да. Но, когда начиналась это движение адвентистов, да, если учесть, что оно было более прогрессивное, имело более глубокую истину, да, то, в принципе, почему Бог был бы против организации, чтобы структура церкви все-таки сформировалась. Возьмите, я вам пример приведу. Взять время Ветхозаветия, когда израильский народ выходил из земли египетской. Да, вот стоял Моисей, народ стоял, вот там какие-то вопросы, один Моисей стоит, как говорится, падает с ног, их миллионы, а он один. И вы помните, да, совет, если мне память не изменяет, тесть его говорит, возьми, поставь 1000 начальников, 100 начальников, 50 начальников, 10 начальников, да. Сделай вот так, вот такие вот, будем говорить, структурные изменения в обществе. Если вопрос не столь важный, и там может быть, вы понимаете, что начальникам надо ставить не лишь бы кого, кума свата, да, а человека, который действительно умеет людьми управлять и имеет определенный интеллектуальный уровень. Если у людей там есть какие-то вопросы, и десятиначальник может ответить, пусть ответит, зачем того Моисея, как говорится, по каждой мелочи тревожить. Не может десятиначальник, пусть к 50-начальнику, к 100-начальнику, к 1000-начальнику, если уже нет, тогда и к Моисею. То есть это же тоже организация. И вы понимаете, сказать, что Бог был против этой организации, я думаю, во-первых, в Библии об этом ни слова не сказано, да? Во-вторых, это уже потом было признано и функционировало в среде израильского народа. И, в общем-то, в этом абсолютно нет ничего плохого. Как и в армии должен быть главнокомандующий, да? Должны быть командиры, там, допустим, армий, дивизий, корпусов, полков, батальонов, рот и отделений. Но по-другому не может быть. Если сказать, что не было воли Божьей, чтобы образовалась церковь, я вам хочу сказать, было бы что-то бесформенное, как я уже сказал, кто в лес, то под дрова, кто что хотел бы, то и говорил. И я вам даже просто приведу пример. Допустим, вот кто что хочет, пусть то и ворочит, да. В языки без языков, закон да, закон нет, вера благодать, дела не нужны или нужны, усилия нужны, не нужны, крест нужен, не нужен. Я вам просто говорю, приходит человек какой-то послушать, садится и слышит вот этот базар восточный. Шум, гам. Один одно, другой другое. Вы понимаете, тут еще будут и споры, и повышенные интонации, да? Человек скажет, вы знаете, вы сами определите, что вы вообще хотите. Он повернется и уйдет. Я рассказывал случай, как-то был. Сидим мы в группке в одной, как раз тема была о любви Божьей, да? В общем, не совсем любовно эта тема разбиралась. Тема о любви не совсем любовно разбиралась. Заходит человек такой внешности профессорской, так видно, что интеллигентный человек, образованный, так культурно зашел, извините, и тихонечко, можно я там присяду? Я кивнул, пожалуйста. Сидит, слушает, а тут у нас про любовь. Один говорит, другой перебивает. Тот начал, тот этому рот затыкает. Ты вот так вот, знаете, как говорится, играют в футбол, а ворот нет. В смысле, ворота кругом, бьют кто куда. Посидел минут 20 этот человек. Я просто, пока спорили, я наблюдал за этим человеком. Смотрю, взгляд умный, наблюдательный. Видно, что человек культурный. По выражению лица было видно, что ему не нравится вот такая, будем говорить, каша в отношениях. Когда друг друга перебивают, когда нет порядочности, нет дисциплины, нет уважения. Минут через 20 он встает и говорит, вы извините, мне нужно уходить. Я говорю, пожалуйста, можно мне два слова сказать на прощание? Я говорю, пожалуйста. Я даже не знаю, как его зовут по сей день и откуда он. Он говорит, у вас тема такая о любви. Мне хотелось бы просто, извините, пожалуйста, хотелось бы сказать, что если вы говорите о любви и перебиваете друг друга, то это не любовь. Извините, пожалуйста, до свидания. Я говорю, видите, пришла ослица и проговорила человеческим голосом. нам, пророкам. Ну, я говорю, мы не пророки, а в смысле, все пророчествовали с амбициями, никто не думал, что говорит, кому говорит, зачем говорит. Вот что значит нет дисциплины, нет порядка, да. Поэтому я говорю, что, ну, даже вот, вот мы общаемся, да. Я вам говорил, мы никак не называемся, я ничего, как говорится, не пытаюсь построить от своего имени, да. Я говорю, давайте исследовать истину, давайте будем размышлять, копаться и определяться в самом главном, что стоит перед нами, как верующими, да, и достигать этой цели. А Бог потом уже как бы, ну, скажет. Скажет свое веское слово, кто мы на самом деле, кем мы являемся. Но я вам говорил не раз, вот когда... Вот в чате идет переписка, один пишет одно, другое, другое. Да, есть вот люди, которые сидят вот, или приходят вот на конференцию просто для того, чтобы что-то напропалую писать. Вот представьте, если бы еще у каждого микрофон был. Ну, я бы сидел и слушал. А мне бы сказали, Саш, ты это или прекрати, или мы уходим. Кстати, мне не раз так говорили. Либо прекрати, либо мы уходим. Я говорю, прекратить это надо, когда взываешь, не понимают, а как прекратить? Закрыть рот? Скажут, что ты так же самое, как в церкви, церковным порядком рот закрыл. Поэтому я говорю, даже для того, чтобы мы что-то в жизни определились, даже в истине, в чем суть истины, да? Что самое главное? Какая генеральная линия должна стоять перед нами? Без чего мы никогда не можем ни спастись, ни быть детьми Божьими и никогда не будем церковью. Мы вот это должны определить. Да, я стараюсь это, чтобы вы это поняли. Да, я аргументирую Писание. Но если мы будем говорить, что церковь это вот то, что хочет, то и ворочит, да? Кто в лес, то по дрова. Я вынужден был бы сказать, что извините, это и совсем не то. Так не должно быть. Во-первых, должна быть духовная какая-то культура, общение. Так я к чему говорю? Ну, допустим бы мы вот, ну, как говорится, чтобы так было, вот становимся церковью. Ну, нужна ли дисциплина? Нужно ли образование? Ну, я вам сказал бы, а почему не нужно? Чтобы распределить функции. Чтобы не делали все одно дело. Дел много. Ну и чтобы какой-то порядок, какая-то дисциплина. Да, и учение определенное должно быть. Оно должно быть выверено. Некоторые говорят, нет, не должно быть никаких доктрин. Я вам говорю, вы понимаете, не должно быть никаких доктрин. Но мы не называем доктрин. Но вот я вам рассказываю, что вопрос святости – это вопрос номер один. Без святости никто не увидит Господа. Без святости никакая организация не станет церковью Божьей, да? Без святости мы никогда не можем спастись. Далее, если мы не святые, то мы душевные, а душевные не разумеют того, что Духа Божия. Далее, какой смысл быть верующим, если я не могу избавиться от того греха, который меня проклинает с утра до вечера? Ведь все проблемы у меня из-за моей греховности. Тогда я задаю вопрос, какую же благодать дал Бог нам, если я продолжаю обижаться, раздражаться, быть недовольным, завидую, краду, допустим, да, там еще что-либо делаю. Ну какой смысл, что я пришел сюда, в больницу, где нет никакого излечения? И я вам говорил, это генеральная линия, это центр Писания. На этом стоит истина. На этом зиждется Библия. Я говорил, что я вот эту линию, извините, культурно говорю, могу сказать, что и гну. Но я гну культурно, но я даю понять, пожалуйста, посмотрите, вот я читаю, можно ли устранить вопрос святости как неважный или не первостепенный. Естественно, нельзя. По Библии не найдем мы для этого основания. Ну, а если бы было, это я к тому говорю, что все-таки какая-то организация, я ее пытаюсь какую-то организацию чтобы она была хотя бы, ну, будем говорить, в плане определения, что есть истина. А так, если всех, кто что хочет, там, ну, сами понимаете, я не к тому, что никто ничего не имеет права сказать, я к тому, что иногда это неправильно, иногда это второстепенное, может быть, третьестепенное, мы это ставим как первостепенной важности вопрос. Поэтому образование церкви адвентистов в то время, я считаю, что было оправданным, и в этом была воля Божья. Куда церковь пошла, во что превратилась, это сегодня уже другой вопрос. Это так же, как мне говорят, а ты считаешь, что адвентистская церковь сегодня истинна? Я говорю, если бы она была истинная, я думаю, меня бы оттуда не выгнали, потому что не было за что, да? А во-вторых, говорю, я был бы там. То, что я не там, это говорит о том, что, извините, но у меня уже большие вопросы с большими сомнениями. Не поймите, что я против людей, против церкви, вот как некоторые говорят. Нет, я имею свою точку зрения, которая не совпадает, из-за которой, ну, мне, как говорят, заказали до второго пришествия, не надеясь на возвращение в церковь. Но, тем не менее, я не собираюсь враждовать. Я не считаю их врагами, хотя делают иногда, бывает, и говорят, мой адрес не совсем хороший. У меня нет желания там их чернить, ходить, сплетнями заниматься. Я говорю, Бог есть, Он там разберется. Бог расставит все точки над «и». Думаю, Николай, что я ответил на твои вопросы. Ну, был еще такой вопрос Андрея с Мелитополя по поводу вот этого же вопроса Николая с Йошкар-Олы. Николай задал вопрос, было ли образование Церкви Божьей, Церкви Адвентистов Седьмого Дня Божьей волей. Андрей с Мелитополя написал, а как же православная церковь? Ну, я так понимаю, Андрей, что ты имеешь в виду, а православная церковь, была ли воля Божья в том, что она возникла? Что я могу сказать? Поймите, вот говорить про любую церковь, хоть про адвентистскую, хоть про баптистскую, хоть про пятидесятническую, католическую или православную, говорить однозначно будет неправильно. Вот, допустим, я говорю о том, что да, я в сомнениях, что церковь идет сегодня адвентистская Божьим путем, да. Но при этом я не скажу никогда так, что вот в адвентистской церкви нет ни одного праведного. И никто там не стремится, вот я один такой был хороший. Нет, там тоже есть люди. Есть люди, которые могут спастись. И такие есть и у баптистов, и у пятидесятников, и у православных. Я иногда говорю по поводу православной церкви. Когда вот еще в бытность того, что я был членом адвентистской церкви, да, я иногда вот когда слышал, как люди говорят, мы вот ничего не можем, вот грех не победим, там или еще что-нибудь, да, и баптисты так, и пятидесятники говорят, я говорю, вы знаете, вот почитайте православных старцев. Я не знаю, вот их, они давно жили, давно уже умерли, да, но иногда такие наставления, такие духовные опыты, даже вот как православный понимает, вот он, как он объясняет какой-то старец духовное борение, как надо вот с искушением бороться, что надо делать, как надо делать. Я говорю, вы почитайте, там иногда намного больше можно узнать, хотя я не за православие. Я имею в виду не за ту обрядовость, но я знаю и православных людей, которые благочестивые, которые благородные, которые культурные и духовные. Ну вот они пока что в силу каких-то обстоятельств находятся там. А почему там, когда кто-то говорит, если они такие духовные? Я говорю, когда мы будем духовными и засветимся, как свеча, да, которую не ставят под кровать, а ставят на видное место. Я думаю, что наступит время, если мы будем таковыми, и люди увидят, и Бог это покажет, то эти люди оттуда перейдут. Потому что каждая церковь, в принципе, в конце разделится. Будет два народа. Народ Божий и не народ Божий. Далее, если говорить, вот, а как православная церковь, была ли воля Божья, когда она образовывалась? Я говорю, ну, когда образовывалась, вы сами понимаете, если учесть, что православная церковь отделялась от католической, то может быть, учтите, что это было очень давно, и там никто толком ничего не знает сейчас, да. Ну, говорят, есть некоторые документы там исторические, но я, в общем, как бы без документов говорю, что, ну, зная, какая католическая церковь, и когда православная от нее отделялась и называла, уже становились, называться православными, то думаю, что, может быть, что-то и доброе было у кого-то хотя бы. А то, что, допустим, там церковь постепенно, как и всякая организация, перерастает, будем говорить, в какую-то такую литургическую организацию с обрядами, церемониями, храмовыми служениями, да, что мы сегодня видим, то, конечно, сегодня говорить, что вот церковь православная, вот она несет истину. Ну, если кто живет свято, это уже истина, и он несет, да, пусть хоть с православной, хоть с баптистской церкви. А если истина там это отпевать покойников, да, там эти 40 дней, 9 дней там праздновать, ну, я вам хочу сказать честно, что, конечно, это не истина, конечно, это уже заблуждение, да. Если говорить там Пасха, ну я не сказал бы там вот плохой совсем обряд, да. Но в Новом Завете Пасха уже не празднуется, уже есть вечеря. В Ветхом Завете называлась Пасха, в Новом Завете это уже вечеря Господня, да. И вы сами понимаете, ну вот даже если уже делали бы ту Пасху, ну пусть была бы она по-православному, извиняюсь, по-библейски, да, на православный манер. Пусть бы уже тот ягненок был бы, да, пусть бы там заколали, пусть бы там ели его с опресниками, с горькими с опресниками, горькими травами, да. Я буквально вчера вот еду здесь, где живу, заезжаю в городок, значит, вы знаете, что Пасха, пасхальный агнец, это агнец, да. Вы знаете, у православных крашенки, яички крашены. Ну, сказать, что это вот истина, да, так я говорю, на площадях, въезжаю в городок, небольшой городок, на площадях, на перекрестках. Яйца, извините, как с пол легкового автомобиля, так разукрашены. Дальше, зайцы, тут осталось только, как говорится, еще до плейбоя кролики эти с ушами дойти, да. Петухи, зайцы и яйца. Тут уже не поймешь, тут на католический или на православный, или на какой еще это манер. Ну, сказать, что это сегодня истина, вы мне извините, язык не поворачивается. Я говорю, что да, когда образовалась церковь, возможно, были люди, которые понимали заблуждение католической церкви и были движимы хорошим духом. Ну, а там во что дальше превратилось эта организация, и что мы сегодня видим, ну, это уже немножко другой вопрос. Дальше вопрос. Значит, вопрос тоже Николая Сешкаралы. Он пишет: а что лучше, задавать вопросы, как удалиться от грехов, или накапливать знания Библии и оставаться на месте? Как бы, что тоже важнее, да? Порядок, ну, то есть, получается, если вопросы задавать, вроде как бы порядка нету. Значит, что важнее, порядок или чтобы человек что-то искал? Ну, конечно, я вам хочу сказать, порядок, если и нужен порядок, то не для того, чтобы был порядок, а для того, чтобы торжествовала истина. Для того, чтобы человек, ищущий истину, мог ее найти. То есть, порядок, дисциплина – это не сама цель, а средство, как ложка, при помощи которой мы принимаем пищу. Поэтому, если говорить, что важнее, ищущий человек, задающий вопросы, или молчаливый, будем так говорить, соблюдающий, будем говорить, церковный порядок. Просто слушает, есть вопросы, но чтобы был порядок, не задает вопросы. Я говорю, нужно задавать вопросы. Кстати, хочу сказать, мне очень не нравится публика, которая слушает по принципу, а Ванька слушает, да ест. Мне нравится, когда люди живо реагируют. Мне нравится, когда люди задают вопрос – вопросы, которые люди задают, вообще свидетельствуют о том, что человек о чем-то думает. Понимаете, да? Если возникают вопросы, значит, что во что-то вникал, какие-то вопросы, он хочет решить, не получается, поэтому он задает вопрос. Я только одно хотел бы, да, о чем я уже говорил неоднократно, еще раз хотел бы подчеркнуть. Задавать вопросы можно и нужно. И это не является нарушением как бы порядка общения нашего, да. Единственное, о чем я говорил, и еще раз повторюсь. Когда люди задают вопрос, это должен быть вопрос. Человек должен задать его, либо он желает получить ответ, либо, задавая вопрос, он хочет кого-то заставить о чем-то задуматься. Но если задают люди вопросы, в которых больше возмущения, в которых много, будем говорить, недобрых, ненужных страстей, которые ведут к спору, да, вот человек, знаете, говорят, а вопросы можно задавать? Я говорю, вопросы можно, а возмущаться нет. Вот это есть нарушение как бы порядка. А вообще, я говорю, вопросы никогда не мешали порядку. Просто надо понимать, какие вопросы задавать. То есть, может, я не так сказал, вопросы любые можно задавать, да? Только как задавать? С каким духом задаем мы их? Далее, мы должны задуматься, с каким, что мы внутри испытываем. Вот, ну, я пример приведу. Вот кому-то может быть непонятно, а кто-то может возмущается тем, что я говорю, да? Типа, надо задаться вопросом. Если я кого-то раздражаю, и вы чувствуете раздражение, то это будет уже не вопрос. Кстати, хочу сказать, на такие вопросы я даже отвечать не буду. Потому что это не вопрос. Это просто под видом вопроса выражается возмущение. Вот возмущение, и я с этим не согласен. Я против этого. А если нормально, с целью найти истину, пожалуйста, любой вопрос, который вы считаете нужным. Любой вопрос можно задавать. Возмущаться нельзя. Это не вопрос в возмущении. Это просто, так будем говорить, какая-то революция, мятеж. Тут у нас, будем говорить, не площадь для митингов, да, не для каких революций. Это хорошо, если будет площадка для познания истины, где мы должны уметь делиться знанием, уметь без предвзятости относиться к своему знанию и к знанию того, кто может тоже чем-то поделиться. Кстати, я уже говорил и такое, что я, в принципе, если есть у людей что-либо сказать дельное, я не против даже, чтобы там в субботу, хотите в пятницу, я могу уступать место, чтобы кто-то из вас даже говорил. Ну, конечно, вы реально должны понимать, что если люди, ну, не захотят, ну, это не мой настрой кого-то против кого-то, да, ну, чтобы это было тоже на каком-то определенном уровне. То есть люди тоже вправе как бы выбирать. Ну, но опять-таки, чтобы люди не затыкали рот другому человеку так грубо. То есть, ну, как-то культурно сказать, там, извините, ну, нам бы хотелось вот так, вот так, вот так. Это тоже, как говорится, вправе каждый из вас делать. Поэтому задавайте вопросы. Важнее, когда вы задаете вопросы, нежели исполняете так называемый наш церковный порядок и просто, значит, накапливаете знания. Теперь еще один такой момент из вопроса Николая. Что лучше, значит, задавать вопросы, как удалиться от грехов, или накапливать знания? Ну, я вам хочу сказать, вопросы, как удалиться от грехов, это самое, что ни на есть насущное, самые, что ни на есть приветствуемые мною вопросы. Я всегда за такие вопросы. Это первостепенной важности вопросы. Как удалиться от грехов? Так вот, Николай задает вопрос. Задавать вопросы, что лучше? Задавать вопросы, как удалиться от грехов? Или, как бы я так говорю, молча накапливать знания? А теперь я вот что хочу сказать. Как можно накапливать знания? И при том правильное знание, да? Не освобождаясь от грехов. Вы помните, я уже говорил, что писали Писание святые Божьи человеки, движимые Святым Духом. И никакого пророчества нельзя, значит, забыл это слово, сейчас вылетело, ну там, в общем, как бы так, истолковать самим собою. То есть, писали святые, а если мы не задаем вопросы об освящении и не освящаемся, то есть реально, практически в жизни, то есть уровень греховности и духовности у нас какой есть, такой и стоит на месте, да, то я вам хочу сказать, душевный не разумеет того, что от Духа Божия. Если я не освобождаюсь от греха, то и, будем говорить, сектор или угол зрения моего духовного не увеличивается. Дальность моего света дальше не бьет. Я не могу получать познания, причем правильные, да, если я сам не освящаюсь. Поэтому, если мы накапливаем, но не задаем вопросы, как удаляться, и не удаляемся, допустим, от греха, то я вам говорю, а мы ничего, по сути, и не накапливаем. Ровно настолько, насколько сознание будет освобождаться от зависимости от наших пороков, ровно настолько будет у нас увеличиваться способность познавать новое и правильное познание. То есть это в прямой зависимости. По-другому это невозможно. Я помню, как раньше я тоже форсировал знания, пророчества. А вопросы освящения, да, я был согласен, но ничего не получалось. В общем, я молился, каялся, просил прощения, опять грешил, опять и без конца, и без края. Ну, сидел, накоплял знания. Я ведь через время понял, что те все эти знания не стоят копейки в базарный день. Вот только когда пошел путем освящения, когда начал этим заниматься ежедневно, каждодневно, докапываясь до сути вот этих божественных законов, я не говорю десятисловных законов, а законов, которые освобождают меня от закона греха и смерти. Ровно в такой степени, как я вот это познавал и освобождался от каких-то привычек, ровно настолько, будем говорить, зрение восстанавливалось в сторону стопроцентного зрения. Я не говорю, что у меня сейчас 100%, но каждый день что-то привносится в моем духовном мире, да, я что-то больше начинаю понимать, и те же стихи, которые вчера читал, еще так, будем говорить, не совсем мог понять, вдруг раз сегодня, вот, знаете, как прожектор какой-то, вдруг раз что-то понял. Поэтому просто накапливать знания не получится без освобождения от грехов. Поэтому в первую очередь задавайте вопросы, как освободиться, да. Далее, делайте обязательно, чтобы все делайте, чтобы освободиться. И ровно в такой степени, как будет происходить процесс освобождения, ровно в такой степени мы сможем накапливать уже правильные, выверенные на практике истины Божьи. Дальше, значит, следующий вопрос, это вопрос Игоря с Васильевского, это с Украины. Значит, вопрос следующий. Вопрос не маленький, вопрос непростой, да. Ну, как бы мысль понятная, да, но я имею в виду, что в вопросе много чего придется мне прочитать. Вы выслушайте, что за вопрос, я прочитаю вам, чтобы вы поняли, да, потом я буду отвечать. Значит, вопрос следующий. Значит, Игорь пишет. Наверное, если бы среди христиан всех мастей провели конкурс на самый популярный, самый приятный, самый теплый христианский термин, то в первую тройку, наряду с любовью Божией и милостью Божией, попала бы и благодать. О ней говорят часто и во всех собраниях, но говорят, по моим наблюдениям, однобоко, освещая лишь те преимущества и права, которые она приносит принимающим ее. Вместе с тем, в Библии освящаются и определенные обязанности, которым благодать призывает нас. Во втором послании к Коринфянам, 6 глава, 1 стих, Павел пишет. Значит, Павел умоляет нас, чтобы благодать Божья не была, не тщетно была принята нами. То есть, оказывается, что ее можно принять, но тщетно, то есть, как бы напрасно. Да, Павел об этом пишет. Далее, в послании святого апостола Иуды, 4 стих, говорится о том, что ее, то есть благодать, можно превращать, обращать в какую-то совершенно противоположную форму и подавать народу Божьему на съедение с последующим проглатыванием. Да, тоже такое есть. Я эти стихи потом прочитаю полностью. А в Евреям 12 главы, 15 и 28 стих. Павел говорит даже о том, что ее, то есть благодать, можно лишиться. Поэтому следует ее хранить, и ею следует служить благоугодно Богу с благоговением и трепетом. Саша, по возможности. Не обязательно сразу, но желательно в пятничные дни. Поделись видением выше приведенных состояний и наших обязанностей по отношению к благодати Божьей. Ну, что я хочу, первое, о чем хочу сказать в связи с этим вопросом и с этой темой. Вот Игорь довольно правильно и точно подчеркнул. Вот я последние слова его повторю. Значит, поделись видением выше приведенных состояний, и вот смотрите, и наших обязанностей по отношению к благодати Божьей. Почему Игорь так пишет? Обязанностей. У нас есть какие-то обязанности по отношению к благодати Божьей. Дело в том, что основная масса верующих слово «благодать», беря из Библии, понимает где-то приблизительно в таком ракурсе. По благодати мы спасаемся. Что здесь подразумевается? Ну, по милости, по любви Божьей, по благодати. Благодать это что? Ну, благо Бог дал, любовь дал. Он нас прощает, невзирая на то, что мы вытворяли и что мы еще и вытворяем сейчас. Неужели Бог нас не спасет, если Он Сына Своего Единородного не пожалел ради нас? Логика такая, что благодать Божья по Библии обозначает, так трактуют в основном верующие, да? Незаслуженная милость. Любовь Божья и так далее и тому подобное. Теперь, если благодать, незаслуженная милость и любовь Божья, какие обязанности у нас есть? То в принципе никаких. Ну, быть благодарным, там я не об этом, это не столь такая большая обязанность, да? В принципе, к чему нас обязывает объяснение? Что мы спасены по благодати, то есть по милости и любви Божьей. Все. К чему это нас обязывает? Что мы должны делать? Но опять-таки я не говорю, нам говорят, вот мы должны поэтому в церковь ходить, денежку сдавать, в служении участвовать мы должны, и молиться, и петь, и благодарить. Ну, я вам честно скажу, что это такие обязанности. Если бы у меня такие обязанности были, и действительно это все те обязанности, которые дадут право на спасение, я был бы очень-очень бы благодарен Богу, что такие обязанности не тяжелые у нас, как говорят, на нас возложены. Но дело в том, что в Библии слово «благодать» зачастую в основном употребляется совершенно не в таком смысле, как я только что вам говорил. Вы помните, да, я сейчас прочитаю некоторые стихи, чтобы напомнить, да. Вот я сейчас пока не цитирую стих, а просто из разных стихов, из Нового Завета, ну, как бы комбинируя, компонируя, ну, говорю, что, как бы в одном стихе, какую работу выполняет Дух Святой. Ведь обратите внимание, благодать Божья, да? Далее, есть Христова благодать есть. Это не просто вот, или есть благодать Духа, Дух благодати. Божий Дух есть, Божия благодать. Христовый Дух, Дух Христа, благодать Христа есть. Так вот, смотрите. Дух Святой, это я вот как бы с разных стихов выбираю отдельные слова. Дух Святой научит, наставит, заметьте, научит, наставит, напомнит, обличит, утешит. Вы обращаете внимание, какие слова? Тут, конечно, тут уже какие-то обязанности само собою напрашиваются. Заметьте, если Дух Святой научит, то мы вроде как бы обязаны чему? Научиться, то есть выслушать, а потом так сделать, да? Ведь Дух Святой – это Дух-Учитель. Наставит, напомнит, обличит. Вот смотрите, если Дух Святой нас обличит во грехах, то мы должны принять обличение, да? Дальше. Раскаяться. Попросить извинения перед кем мы согрешили. То есть, заметьте, тут уже обязанности серьезные. Далее, смотрите. Если Дух Святой научит, наставит, напомнит, то есть, как Дух Учитель, который как учитель учит нас, учеников, то заметьте, это связано с нашим мыслительным процессом. И если Дух Святой научит, наставит, напомнит, то какие обязанности? Когда учитель в школе учит, обязанность ученика какая? Во-первых, сидеть в классе. Во-вторых, не крутиться, не отвлекаться. В-третьих, внимательно слушать. В-четвертых, не просто слушать, а так слушать, переваривая в собственном мозгу наставление, да, или объяснение учительницы, чтобы понять логику ее объяснений. И следующий момент, чтобы, поняв вот эту логику, поняв вот эти правила, законы и так далее и тому подобное, мы сами могли их применить в жизни, чтобы решать задачи. Ну, я беру школу, учителя, учеников, да, чтобы мы дома могли на основании объяснения учителя или учительницы дома решать задачки и примеры. То есть, заметьте, если Дух Святой учитель, научит, наставит, напомнит, обличит, то, заметьте, обязанностей здесь уже само по себе напрашивается довольно много. Но нам, как мы привыкли, объясняли, что благодать – это незаслуженная милость. И чтобы благодать была благодатью, мы не должны делать никаких дел, потому что это уже будет не по благодати спасения, а по делам, так объясняли. Поэтому какие у нас обязанности? Ну, чтобы благодать была незаслуженная, мы должны не заслуживать спасения. То есть, другими словами, грешите. Чтобы благодать была незаслуженная. Вот и все обязанности. Я не уже повторял вам, говорил, я говорю, не хочу повторять, ходить в церковь, там петь, там еще что-нибудь, молиться и благодарить. А тут, если взять во внимание, что Дух Святой научит, напомнит, наставит и обличит, да, то тут обязанностей полно, как у учеников в школе, когда они приходят и сидят на уроке. Иначе какой смысл Богу нас учить, наставлять, обличать и так далее, если мы не будем внимательны, не будем слышать этот голос и не будем ему повиноваться. Я хочу вам прочитать некоторые стихи. Значит, первое место. Это Евреям 10 глава, 29 стих. «То скольтягчайшему думаете наказанию, повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, который освящен. И вот выражение, смотрите. И духа благодати оскорбляет. Я думаю, что здесь, если подставить под слово благодать незаслуженная милость, и духа незаслуженной милости оскорбляет, ну, можно сказать так, неблагодарный человек, если Бог его помиловал, а он еще и духа благодати оскорбляет, то есть не повинуется там Христу и так далее. То есть заметьте, дух благодати – это Дух Святой. Благодать – это, смотрите, благодать. И заметьте, Дух Святой научит, ну, естественно, же хорошему, правильно? Значит, заметьте, научит хорошему, благу научит нас. Дух Святой научит, напомнит, то есть даст благодать нам. Благодать даст нам. Так вот, заметьте, благодать в Библии в основном обозначает Дух Святой. Дух благодати. Благо дает Дух Святой, Бог посредством Святого Духа. Так вот, в этом стихе мы прочитали, что Духа благодати можно оскорблять. Вы понимаете, да, оскорблять мы можем, то есть не повинуясь, противясь, не соглашаясь, игнорируя этот голос. И Дух Божий может как бы оскорбиться. Ну, в нашем понятии оскорбиться – это обидеться, да. Дух Святой, он не может обидеться, потому что святое не может обижаться. Обида – это грех, а святость и грех – это несовместимые вещи. Так вот, если мы оскорбляем Святого Духа, Духа благодати, то Дух благодати может просто от нас, ну, так будем говорить образно, отвернуться. Он не отворачивается. Мы просто становимся более глухими и непробиваемыми по отношению к этому голосу, да? И мы просто будем все тише и тише слышать его голос, и это может завершиться тем, что мы вообще прекратим его слышать. Так вот, смотрите. Духа благодати можно оскорбить. Дальше читаем. Тита, 2 глава, 11-12 стихи. «Ибо явилась благодать Божия». Обратите внимание, тут и речь идет не о незаслуженной милости. «Явилась благодать Божия, спасительная», обратите внимание, как бы спасающая, ну, всех человеков. И смотрите, какую работу выполняет. Научающая нас, заметьте, благодать Божья научает нас, значит, благодать Божья научающая нас, чтобы мы, отвергнув, вот заметьте, вот они уже обязанности. Она нас учит, а вот какая обязанность, если мы слышим этот голос и, как говорится, пытаемся доказывать, что мы с Богом, мы верующие, да? Вот она обязанность. Благодать Божья учит нас, а вот обязанность, чтобы мы, отвергнув нечестие, по поводу которого она нас обличает, и мирские похоти, на которые указывает нам, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. То есть, заметьте, обязанность какая? Если нас Бог Духом благодати учит, обличает, наставляет, напоминает, да, то обязанность принять это, понять это и применить в жизни. Как? Это надо в деле доказать. Принести достойный плод покаяния или достойный плод слушания в данном случае. Надо отвергнуть, то есть другими словами, разделиться с тем грехом, не давая ему права в нас пребывать. Отвергнуть нечестие и мирские похоти и жить благочестивой и праведной в нынешнем веке. То есть, заметьте, благодать Божья научает нас. Совершенно нет здесь и близко такого понятия, как незаслуженная милость. Дальше. Римлянам, 6 глава, 14 по 19 стихи. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Вот обычно этот стих всегда объясняют так. Мы не под законом, а следовательно, закон отменен. А какой? Ну, конечно, какой? Десятисловный. Я говорю, и как это же его так отменили? Написано, не кради, так отменили. Значит, можно красть? Нет, нельзя. Так вы же сами подтверждаете, что он не отменен. Почему вы говорите, что отменен? Дело в том, что вот это выражение «под законом» его тоже нужно понимать. Что значит слово «не под законом»? Заметьте, я читаю сначала этот стих 14. «Грех не должен над вами господствовать». Заметьте. Вот в этом стихе уже очень важная деталь для тех людей, которые хотят избавиться от греха. Чтобы грех над нами не господствовал, не был господином, нами не управлял, а мы его ему не подчинялись и не делали, то заметьте, мы должны быть не под законом, но под благодатью. Не под незаслуженной милостью, а под благодатью Святого Духа, который научит, наставит, напомнит, обличит, разжует, втолкует до нашего сознания, и мы вдруг, пройдя вот этот процесс такой, будем говорить, богопознания, скажем, все, до меня дошло, я теперь понял, почему я грешу, я понял, что надо делать, чтобы не грешить. Что значит «мы не под законом, но под благодатью»? Слово «под законом» имеется в виду, помните, мы не раз читали, не раз вспоминали, а до пришествия веры мы были под руководством где-то водителя, то есть под законом. Что такое закон? Это дисциплина, это строгость, это Ветхий Завет. Ребенку мы не можем объяснить, что электричество может убить. Мы говорим, он смотрит, не понимает и думает, надо проверить две дырочки, когда папа с мамой идут из дому. Мы не можем его научить, наставить, напомнить про электричество. Он не понимает и не на том уровне находится. И мы говорим ему просто так. Вот закон тебе. И увижу тебя около розетки, я тебе пальцы подбиваю. Я тебе таких дам, что у тебя попа будет фиолетового цвета. Ну, он там фиолетового цвета, может, и не поймет. А вот попа будет какая-то обитая. Вот это он уже что-то там начинает соображать. И пусть из-за страха перед той попой фиолетовой, но пусть он не идет к розетке. Это называется «под законом». А что такое под благодатью? Когда мы уже подрастаем, у нас появляется разум, мы можем понимать, у нас эта способность появляется, да? То заметьте, нам не надо говорить, что подойдешь, тебя пристрелят. Нам объяснили, нам показали, у меня уже есть знания, у меня уже есть наблюдение. Я говорю, все, я понял, все. Я к розетке никогда не буду приближаться. А если буду, то уже как взрослый, там разве что вилку от какого-то электрического прибора туда вставлю, но гвоздями, проволокой туда я не полезу. Я знаю, что если туда надо лезть, надо ремонтировать, то надо отключить счетчик электричества, чтобы в розетку не поступало электричество. Под благодатью имеется в виду через осознанную, разъяснительную работу Святого Духа как Духа Учителя. А под законом тут никакого объяснения, а просто не послушаешь, получишь по заднице. Вот это называется под законом. Тут даже не десятисловный закон имеется в виду, а, вы знаете, есть Ветхий Завет, есть Новый Завет. Так вот, Ветхий Завет – это мы, дети, у которых нет еще веры, нет еще ума. Бог берет просто за руку и говорит, идем, не будешь слушать, будешь вырываться, получишь по попе. Все, вот это называется под законом. Нас водят, как собаку на поводке. Не умеет без поводка вести себя. Бросается на людей, гавкает, за машинами бегает, под законом. Поводок и все, и намордник. Если собака уже умная, понимает хозяина, знает, как себя вести, да, он идет по улице, она без поводка, она без намордника, она идет, она оглядывается на хозяина, по благодати это называется. Так вот, смотрите, мы не под... Значит, это, извиняюсь, сначала еще раз прочитаю. Грех не должен над нами господствовать. Я задаю вопрос, почему? При каком условии грех не будет господствовать? При условии, что мы под благодатью Святого Духа слышим этот голос, слышим его, естественно, на своем родном наречии, а не на иных языках. Далее, перевариваем, вникаем в это слово, которое нам сказано Духом Святым, доходим до познания, меняются наши привычки, вкусы, происходит переоценка ценностей, и нам уже не хочется делать то, с чем мы раньше боролись. Если мы под благодатью, мы уже не под дисциплиной закона. Вот мы говорили сегодня, нужен церковный порядок или не нужен. Если я под влиянием Святого Духа, то мне не нужен извне закон церковный. Церковного порядка закон. У меня уже внутри, я сам понимаю, что сказать, сколько сказать, когда помолчать. Не надо надо мною, чтобы стоял какой-либо надсмотрщик. Потому что я под благодатью. Если я не под благодатью, все время, извините, как цепь, извиняюсь, как пес на цепи, все время пытаюсь сорваться, тут хочешь не хочешь, надо закон. Должен быть человек, должна быть дисциплина, должен тот, кто скажет, так, извините, пожалуйста, окончим, потом будет вопрос, и все. Вопрос окончен. Значит, грех не должен над нами господствовать, ибо мы не под законом, но под благодатью. Под руководством Духа благодати, который нас учит, а мы учимся. Наставляет, а мы наставляемся. Обличает, а мы принимаем, и потом в соответствии с этим делаем что-то. Что же, Павел дальше пишет, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Заметьте, если под незаслуженной милостью, конечно, станем грешить. Мы же и не можем победить грех, как некоторые объясняют. Так если мы не под законом, а под благодатью, так что, можно, что хочешь, то и делай. Никак, Павел пишет. Неужели вы не знаете, вот обратите внимание, вот сейчас тоже будут такие детали относительно благодати. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания? Обратите внимание, мы сами себя должны отдать в рабы для послушания. Значит, кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы. Кому повинуетесь... Или рабы греха к смерти, или послушание к праведности. Вы видите, как написано? Кому вы отдаете, того вы и рабы. Так смотрите, это стих объясняет, что такое под благодатью. Сами добровольно, сознательно должны определять, чей голос слушать, кому повиноваться, кому не повиноваться. Если бы не было Духа благодати, был просто закон, нам бы так, ангел Божий сказал, так, вот это не делай. Я говорю, а я хочу. Да, взял по голове мечом или дубиной. Все, больше не хочу. Еще хочешь? Нет, не хочу. Теперь опять доходит дело до греха. Я тебе сказал, не делай. А чуть-чуть можно? На еще раз. Все, и потом я уже не грешу. Синяков полно, ушибов, опухоли уже появились, да, и, как говорится, зубы поубивали. Вот я уже и не грешу. Но это называется под законом, под палкой, из-под палки. Внутри я хочу грешить, но не грешу не потому, что понял, почему не надо грешить, а потому что осталось два зуба, и те шатаются. Все. Вот это называется под законом. А под благодатью Дух Святой нам говорит вот так, а голос сатаны говорит вот так. А Павел пишет, вот вы должны сами определить и сами себя отдать в рабы для послушания. Вот ваш выбор и вот ваша судьба на будущее. Так вот, обратите внимание, если под благодатью это называется под незаслуженной милостью. Ну так как это я? Незаслуженная милость, она и незаслуженная. Я тут вообще ничего, как говорится, не предпринимал, и от меня ничего не зависит. Чего я должен себя отдавать в рабы для послушания? А вот она обязанность. Мы должны себя отдавать в рабы для послушания. И дальше 17 стих. Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, заметьте, от сердца стали послушны тому образу учения, заметьте, дух благодати, научающий нас, да? И заметьте, а мы стали послушны духу благодати. То есть вот она обязанность. Обязательно быть послушными. От сердца стали послушны тому образу учения, которому, я добавляю одно слово, сами предали себя. Заметьте, вот по благодати. То есть не Бог нас из-под палки, не Бог вместо нас, как мы в компьютер вложили диск, запустили программу, это, как говорится, то есть программы не вставишь, компьютер без нее ничего не может там запустить, да? Заметьте, мы не компьютеры. Мы не калькуляторы, на которые кто-то должен жать. Нам сказали, а вот мы должны выслушать, непонятно задать вопросы, выяснить, и сами быть послушными, и сами должны предать себя в рабы. Ну, имеется в виду Духу Святому. И дальше смотрите. Освободившись же от греха, вы слышите, можно освободиться. Если мы будем внутри слышать голос Божий, и будем внутри добровольно определяться и отдавать себя кому-то в рабы для послушания. Вот таким путем происходит освобождение от греха. Через познание, через объяснение, через, будем говорить, переваривание умом той информации, которую мы слышим или читаем. А теперь смотрите 19 стих. «Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи вашей». Слушайте. «Как предавали вы, члены ваши, в рабы нечистоте», то есть раньше, вот сами вот так предавали члены свои в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные. Так ныне, заметьте, я добавляю, научившись слышать голос Божий, научившись понимать его, что он говорит, и понимая этот голос, так ныне представьте, то есть заметьте, сами представьте, а не Дух Святой вместо нас. Дух Святой нам расскажет, куда ножки надо направить. Но направлять будем мы, и ножками двигать будем мы. Так ныне представьте, опять я добавляю слово, сами представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Смотрите, если благодать незаслуженная милость, а тут гляньте, сами должны определяться и сами должны себя брать в руки и делать то, что может плотью не нравиться. Вы видите, явно тут не идет речь о благодати, как незаслуженной милости. Далее еще хочу прочитать. Римлянам 11 глава, 5-6 стих. «Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток». Заметьте, небольшой остаток из множества верующих сохранился. Некоторые говорят, это потому, что они приняли незаслуженную милость. Я говорю, да незаслуженную милость все принимают, даже и собаки, которые злые. Здесь речь идет. Так в нынешнее время по избранию Духа благодати, Духа Святого, как руководство к действию, только тот, кто избрал голос Святого Духа и принял твердо решение следовать этому голосу, сохраняется остаток. Видите, здесь речь не идет о незаслуженной милости. Дальше сказано, но если по благодати, то не по делам. Иначе благодать не была бы уже благодатью. Теперь вопрос обозначает. Вопрос возникает. Что значит, если по благодати, то не по делам? Иначе благодать не была бы уже благодатью. По каким делам? Вот это мы говорили, мы не под законом. мы не под делами закона. Что это обозначает? Если бы мы просто механически, без размышления, без осмысленного познания, а просто как роботы, биороботы, выполняли команды. Так, по субботам ходить в храм надо. Вот мы и пошли. Чего пошли? Зачем пошли? Надо оно нам, нравится, не нравится. Вот я пошел. Надо приходить. Вот я и пришел. Надо сидеть на собрании. Я и сижу. Читают проповеди. Вот так и должны читать. А ты слышишь? Слышу. Понимаешь? Нет. Вопросы есть? Нет. А что сидишь? Ну, сказано, что надо выполнять дела закона. Ходить в собрание. Вот я пришел, задницу, извините, свою посадил на стул. То есть, вы помните, в Израиле Ветхий Завет. Это различные законы, дела закона. Если согрешил, дело закона. Пойди возьми ягненка там, или еще какого-нибудь животного, принеси в жертву на то место, вот так, вот так, вот так сделай. Пошел, принес. Дело закона. Согрешил, надо ягненка. Вот я ягненка принес по ритуалу, все его, как говорится, закололи, все как положено сделали, все, я пошел. И опять грешу. А, ну ладно, согрешил опять ягненка, опять пришел, и так вот, знаете, откупаемся. Это называется дела закона. Так вот, иудеи, израильтяне понимали как? Делай дела закона, а все дела имеют такой мистический глубокий смысл. Вот как нам сегодня объясняют, дело закона, вечеря Господня. Вот мы молимся над вином, над хлебом. В момент молитвы, это мы когда-то говорили, что так у католиков понимают, сегодня так во всех уже понимают. Включая и в наших братьев и сестер. И вот когда мы молимся, хлеб превращается в буквальное тело Иисуса Христа, а вино в буквальную кровь. И когда мы едим, вот мы с, вот такой мистический мир, там какой-то происходит, какие-то биополя, биоэнергии, и мы вот прямо вот один в один с Иисусом Христом становимся чуть ли не одно. Так если бы мы от вечери, от дела закона, предписанного законом о вечере, приходя и кушая эту вечерю, с вот этими всеми объяснениями, если бы вот кушая вечерю мы, вот благодаря какому-то такому мистическому действу, делу, вот дело закона. Приди, встань, возьми хлеб, глоток вина в рот, мысленно молясь, вспоминая страдания Христа и верь, что ты преображаешься. Вот оно, дело закона. Если бы мы по этой вечере, по этому делу закона о вечере преображались, ну так зачем нам тогда вообще благодать? Мы же преображаемся, вот прикоснулись, побыли на святом месте, освятились. Кстати, хочу сказать это, и у мусульман, и у христиан, это паломничество по святым местам. Кто побыл, там уже все на небо заработал себе, как говорится, проходной балл, пропуск. Вот потому Павел и пишет. Что пишет? По благодати, по работе Святого Духа, который нам объясняет. И мы понимаем, а потом делаем. А что значит «то не по делам»? Если по благодати, то не по делам. Имеется в виду не то, что не по делам, что дела не надо делать, а не по делам закона. Вот обряд. Обряд обрезания. Обрезали, все. Что обозначает, не знаю. Далее, праздник. Ну, что она обозначает? Да не знаю, мне вообще приятно и поесть, и попить, и повеселиться. В общем, мне нравится. Кто ходит в субботу и не понимает, что для чего суббота, он выполняет дело закона. И нам объясняют, что, или объясняли, что в субботу это особый день, когда Дух Святой действует, но не так, как в понедельник. А я вам честно скажу, что иногда бывает в понедельник еще сильнее, чем в субботу. И в пятницу бывает действует еще сильнее, чем в субботу. Ну, бывает в субботу. Ну, я это к чему говорю? Нам объясняют, что кто в субботу не приходит и не присутствует, вот оно, дело закона. Прийти, тело туда принеси, посадить, как мешок в кресло. Все. и вы уже освящаетесь от присутствия. В субботу особое благословение, как мне объяснили. Вот ты не ходишь в собрание. Я говорю, во-первых, вы меня выгнали. Так что, чтобы я не слышал, что я не хожу. Вот ты не ходишь в собрание, а там капает дождь Святого Духа. Я говорю, я дома лежу на диване, читаю Библию, у меня не капает, а кран открыт, рот открыт, у меня и течет полным напором. Не может быть. Ну как не может быть, когда Дух Святой на всяком месте? Нет, он только в церкви и только по субботам. Говорю, ну вот они, дела закона. Так вот, благодать Святого Духа, она научает каждый день на любом месте, если мы ее слышим и понимаем. Так вот, мы можем сохраниться остатком только по избранию благодати. Но если по благодати, то не по делам закона, иначе. Если дела закона через мистику нас преображают и освящают без сознания, без участия сознания, то благодать уже и не благодать, она вообще не нужна. А если по делам закона имеется в виду, по обрядам вот этим, которые надо исполнять, как фарисеи, молюсь, пощусь, не краду, не убиваю, вот они дела закона. Вот смотрите, дело закона. Я не краду, но мне все время хочется. Значит, я неправильный. Я не прелюбодействую, в постель не лезу к женщине, но смотрю с вожделением. Так Христос говорит, так ты ж выполнил дело закона. А благодати нет у тебя. Понять, почему туда не надо, чтобы даже желания не было туда смотреть, да? Нет у тебя. Я не убиваю, дело закона выполнил. Но я ненавижу, я раздраженный, я обиженный. А по словам из Нагорной проповеди, я человека-убийца все равно. То есть опять обратите внимание. Благодать – это голос Святого Духа, который научит, наставит, объяснит. Дальше. Ефесянам 2 глава, 4 по 10 стих. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом. Смотрите, благодатью вы спасены. Какой благодатью вы спасены? Благодатью Святого Духа. Мы спасены. Он, Дух Святой, благодать Святого Духа, учила нас. Мы слушали, делали и спаслись от греха. И дальше написано, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Заметьте, чтобы явить в грядущих веках, то есть Бог кого-то спасает, как будто бы он еще на земле, но вроде уже живет, как будто бы на небе сидит, на небесах рядом со Христом, на престоле. Для чего он это делает? Для чего он нас благодатью спасает и преображает? Чтобы потом явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Божьей. То есть опыт наших предшественников, ихняя победа над грехом, спасения от греха, дает большой стимул для нас, живущих в грядущих веках. Мы это читаем, мы читаем их слова, мы видим их духовный опыт, и перед нами открывается еще больше. То есть каждое предшествующее поколение, накопляя чего-то, подготавливает нас, чтобы мы на новой ступени продолжали развитие истины. И заметьте, преизобильное богатство благодати Божьей. То есть мудрость будет преизобиловать. Если мы благодатью будем спасены, то будет преизобильное богатство благодати Божьей в будущем. Чем больше освящаемся, тем больше разумения, тем больше мудрости. И дальше. «Ибо благодатью вы спасены через веру». Заметьте, благодать Святого Духа учит, а вера в чем должна проявиться? Не вообще в Бога, не вообще там в Троицу или в Двоицу, как кто-то говорит. А когда благодать Святого Духа нас научает, нам надо просто верить. Когда Дух Святой говорит: «Саша, ты наврал», то я должен сказать: «Господи, ты прав. Я верю. Я понимаю, мне неприятно, но я верю». Вот это вера. То есть, когда Бог говорит с нами, надо верить, а не сомневаться, и оправдываться, и выкручиваться. Благодатью мы спасены от греха. Через что? Через веру, через желание слушать, не противиться, принимать, как бы нашей плоти этого не хотелось. Вот она вера. И сие не от вас. Почему не от вас? Божий дар. А почему не от вас? Так благодать Святого Духа, это же действительно не от нас. Голос Святого Духа, это же действительно Божий дар, который мы не заслужили. Благодатью вы спасены через веру. И сие не от вас Божий дар. Не отдел, имеется в виду, не отдел закона вот этих фарисейских: «Не краду, не убиваю, не прелюбодействую». Чтобы никто не хвалился. Заметьте, дела будут, но дела веры, дела милосердия, дела любви. А тут речь не отдел, имеется в виду, не отдел закона, не от обряда, который я выполняю, не понимая, зачем и почему. Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе, заметьте, на добрые дела. То есть, только что читаем: благодатью вы спасены, и сие через веру, и не от вас, не от дел. То есть, заметьте, вроде бы дел не надо делать. Следующий 10 стих: мы созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые надо делать. Дела веры, а не дела обряда. Да, можно не убивать, потому что нельзя, но хочется. А можно не убивать по благодати, потому что понял, в чем здесь, что здесь нехорошо. Почему не надо убивать? Так если через веру я не только дело закона выполняю, но я еще и дело веры, я уже и не раздражаюсь, я уже и не мыслю зла, я не завидую, я не обижаюсь. Вот, теперь я возвращаюсь, значит, к стихам, о которых Игорь с Васильевского написал. Вот он пишет, значит: «Павел умоляет нас, чтобы благодать Божья не тщетно была принята нами». То есть, оказывается, ее можно принять, но тщетно. Слово «тщетно» я уже сказал, напрасно. Читаю второе послание Коринфянам, 6 глава, 1 стих. «Мы же, как поспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божья не тщетно была принята вами». Ну, что значит «тщетно приняла»? И что было не тщетно, что должно быть? Заметьте, благодать Божья – это благодать Святого Духа. То есть, можно просто сказать, Дух Святой. Что значит «тщетно принять»? Вот мы слышим, вот мы понимаем, но сняли с себя обязанности исполнить то, что мы слышим. Если мы приняли голос благодати, то есть услышали, поняли, о чем речь, но предали этот голос забвению, не пытаемся вникнуть, не пытаемся его применить в жизни, то получается, тщетно мы приняли благодать Божью. То есть напрасно. То есть сама по себе благодать, без нашего осмысленного осознания, не приносит нам никакой пользы. Она тщетна. Вот я вам пример приведу. Вот то, что я пытаюсь каждый стих вот так объяснить, чтобы вы поняли, что, к чему, зачем. То есть я разжевываю, пытаюсь вам дать благо. вы поймите, это то благо, которое мне дал Бог, я его просто, как говорится, вам делюсь с вами ими, пытаюсь его вам подать. Чтобы оно было благом, чтобы вы поняли, чтобы каждое слово было разжевано. Вот вы слушаете. А допустим, потом не пытайтесь переварить в своем сознании, вникнуть глубже, да? Тем более не делаете. То есть вы слушаете, вы понимаете, да, все хорошо, да, все правильно, все логично. Ну, понимаешь, вот жизнь одна, хочется вот так и так. Я вам хочу сказать, напрасно вы слушали. Тщетно это была благодать, тщетно была эта конференция. То есть с тем же самым успехом, чтобы если бы вы и не слушали, результат тот же самый был бы для вас. То есть, если мы слушаем голос благодати, да, то им надо воспользоваться, его надо применить в жизни. Иначе все тщетно. Дальше. Игорь пишет, в послании Иуды в 4 стихе говорится следующие слова, я прочитаю. «Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к сему осуждению». Заметьте, люди издревле. Заранее было сказано, что люди, которые будут так понимать вот эту благодать, они окончат жизнь плохо. Издревле предназначенные к сему осуждению люди нечестивые. И смотрите выражение какое. Обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Что такое обращать благодать Бога нашего в повод к распутству? Вот мы должны по голосу благодати идти в направление святости. Без освящения благодать не будет благодатью. Просто пустым звуком будет. Слово «обратиться» – это пойти в обратном направлении. Заметьте, обращающая благодать Бога нашего в повод к распутству. Заметьте, истинная благодать Божья ни в коем случае нам не дает ни малейшего намека, что можем вести распутный образ жизни. Заметьте, Иуда еще в первом столетии написал, что уже тогда многие люди слово «благодать» понимали как незаслуженная милость. Любовь Божия. То есть, что благодать Святого Духа – это не голос Святого Духа, который научит, а незаслуженная милость. Она никак не связана с делами, поэтому закон отменен, поэтому дел не надо, поэтому только вера. Ну, то, что мы делаем, распутство, еще что-либо, там грехи какие-то, ну ничего, ну мы же люди, один Христос только святой, да? То есть, если мы понимаем слово «благодать», что это именно незаслуженная милость, то это, заметьте, повод к распутству. Чтобы мы действительно не заслужили спасения, а были спасены по милости, то надо, чем больше мы проявим распутство, греховности, чем больше будем потакать похотям и страстям, тем больше любви Божьей будет проявлено, и Бог еще больше будет прославлен. Если мы понимаем, что благодать – это незаслуженная милость, то мы, обратите внимание, превращаем совершенно в противоположном понимании значения это слово, что это незаслуженная милость, что заслужить мы не можем, мы бедные люди, грех не победим. Поэтому мы продолжаем распутный образ жизни. Сегодня я вам скажу, это почти-почти везде во всех церквах. Благодать – это незаслуженная милость. Поэтому закон Божий отменен, дела не важны, главное – вера. Во что? Зачем? Почему? Ну, так объяснили. Ну, во-первых, это приятно, конечно. Сидишь, смотришь телевизор с утра до вечера. Ешь, что хочешь. Приходишь на собрание, думаешь, о чем хочешь на собрание. Не понял, да и не надо ничего собрания. Вопросов не задаю, просто тешусь. Живу, как все, но хожу в церковь, получу прощение, получу милость и буду спасен. Вот так, заметьте, извращается понятие благодати Божьей. Я тоже добавлю, что это тогда благодать Божья действительно тщетна. И третье место, которое упоминает Игорь, это Евреям 12 глава, 15 и 28 стихи. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей. Чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не сквернились многие. Заметьте, наблюдайте, то есть контролируйте, бодрствуйте. Почему? Потому что можно лишиться благодати Божьей. Человек, который игнорирует голос Святого Духа, голос благодати Божьей, становится менее восприимчивым, менее способным слышать этот голос. Голос тише, тише, тише. В конце концов, действенность этого голоса и слышимость этого голоса уменьшается до минимума, и мы можем прийти к тому, что мы называем хула на Святого Духа. Можно лишиться благодати Божьей. Можно перестать вообще слышать этот голос. Вот как есть совестный человек, потом раз не по совести, два не по совести сделал, а потом бессовестный, вот лишился совести. Была совесть, лишился. Была благодать, слышал, теперь не слышит, не слышал, глухой. И 28 стих. Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом. Заметьте, будем хранить благодать. Как хранить? Услышали голос Святого Духа? Примите это слово. Вникайте в это слово. Это называется сохранить. Не просто, как говорят, в одно ухо вошло, в другое вылетело. Забыли. Побежали, сериал продолжается. Будем хранить благодать. То есть, семя истины, это как пшеничка, да? Зерно пшеницы. Если мы его ложим в землю и там храним, тепло, влага, свет есть, оно прорастает. Если мы принимаем это слово, в него вникаем и стараемся все в точности сделать, этим самым мы храним. И это зерно истины начинает прорастать, и будет сначала зелень, потом зерно, потом колос, потом полное зерно в колосе. То есть противление Святому Духу, это называется не хранить благодать Божию. Губить ее, выметать ее, противиться ей, отвергаться, отрекаться от нее. И заметьте, хранить благодать – это принять. Не хранить, заметьте, это ей противиться. Это то же самое, что лишиться благодати Божьей, да? И заметьте, это то же самое, что благодать Божья была тщетно принята нами. Ну, я думаю, в принципе, мысль понятна, да, больше не буду ничего читать. Вы поняли, что по Библии благодать Святого Духа – это благодать, которая научит, наставит, напомнит. Благодатью вы спасены – это через осознанную работу Святого Духа в моем сознании, когда я в это вникаю, храню эту благодать, стараюсь ей следовать во всем, это и есть вот спасение. Благодатью вы спасены. Что значит мы не под законом, а под благодатью? Мы должны не из-под палки, не механически что-то выполнять, а осмысленно, разумно, как Петр пишет. Значит, что нам дано все потребное для жизни и для благочестия через познание. Заметьте, через осмысленный процесс осмысления истины. Через понимание сути истины. На этом я заканчиваю наше сегодняшнее общение. Вопросы, которые остались, значит, они будут на следующую пятницу. Если есть вопросы в чате, я пока еще не вижу, потому что у меня тут тексты перед глазами, да. Я их тоже скопирую, и следующее наше общений, которые будут в пятницу, я буду продолжать на них давать ответы. Всего хорошего, Божьих благословений, и до следующей встречи, которая будет с нами, у нас с вами завтра. Всего хорошего.